Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 1 стиха. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Братья, я имею намерение с вами вместе рассмотреть эту историю. И сразу тему хочу сказать, чтобы вы знали, о чем будем говорить. «Вы дайте им есть». Это тема нашей беседы. Закончились гонения, и в 89 году был собран первый съезд Совета Церквей. Это было в Ростове. 2000 человек были на этом съезде. Это был первый съезд после десятилетий тяжелых испытаний для нашего братства. И эпиграф был такой, как моя проповедь сегодня: «Вы дайте им есть». Вот интересно, друзья, кажется, оно как будто не гармонировало. Закончились гонения, Крючков после многих лет нелегального служения впервые показался перед людьми. И вдруг: «Вы дайте им есть». Друзья, я потом оценил направление этого съезда. Это очень важно, и это является нашей задачей, друзья, накормить людей. Это задача Божьих служителей, пресвитеров, проповедников. Это задача и руководителей молодежи. Друзья, одна из проблем бывает, если люди, верующие люди, голодные. Ну, имеется в виду духовно, поэтому вы старайтесь мои вот фразы, ну, понимать то, что хочу вложить. Вот много записок было, я прочитывал, и некоторые из них касаются кальвинизма. Я сказал, друзья, что наше братство не затронул кальвинизм. Наверное, это чуть-чуть не точно. Знаете почему? Потому что, ну, здесь вот в Америке немножко этот вопрос проблематичный становится, и чуть-чуть, кажется, эта проблема растет. Так я замечаю. Как будто эта проблема растет. Когда я сюда начал ездить впервые, это было 14 лет назад, первый раз я сюда приехал, и с тех пор я ездил каждый год, иногда по 2 и даже по 3 раза приезжал. Вот. То первые годы вообще этой проблемы здесь нет. В церквах эти вопросы не поднимались. Вот. Потом, примерно лет 6 назад, где-то то там начали возникать. А сейчас эти вопросы все больше возникают и чаще. как там в России, ну, практически этот вопрос не болезненный, хотя знаю церковь, где несколько человек ушли в кальвинистскую церковь. От чего это бывает зависит, когда люди уходят и, скажем, ну, меняют взгляды. Чаще, друзья, люди уходят, ну, в американские церкви или, скажем, в более либеральные, не потому, что меняется точка зрения. Чаще не потому, что меняется точка зрения. А знаете чаще почему? Потому что полноценной пищи нет. Если в церкви слабо, с проповедью слабо, проповедники бедные, то жаждущий и голодный, он начинает искать. Побыл в одной церкви, побыл в другой, где-то, ну, его начинает кальвинистом называть, хотя у него пока что-то между такое, просто шататься начинает. Друзья, но, в общем-то, люди, о которых я сказал, которые ушли там у нас, большинство ушли, потому что пищи полноценной нету, они пошли искать пастбища другие. Хотя некоторые уходят, потому что хотят свободы. Не потому что кальвинистами стали, а хочется свободнее жить. Свободно одеваться, любую музыку слушать. Вот. Ну и, в общем-то, свободная жизнь. Вот так бывает. Поэтому, друзья, у нас в церквях будет хорошо и здраво, если будем хорошо кормить. И даже люди с иными взглядами, они будут приходить к нам, если будем хорошо кормить. Поэтому вот эта задача для нас, как для руководителя молодежи, скажу, друзья, мы должны заботиться о том, как я сказал, вы дайте им есть. Я долгое время был ответственный за молодежь в братстве. В 93-м году мне поручили ответственность за молодежный отдел, и практически я нес эту ответственность до момента, когда меня поставили ответственным в братстве, то есть до последних лет. Думаю, что 3 года назад я передал эту ответственность, а то я был ответственным. И что, друзья, хочу по этому поводу сказать. Вот собираемся на семинар. Иногда это семинары были всесоюзные, как мы называли, ну, учитывая СССР прежний, поэтому термины старые были, всесоюзный семинар. Вот, хотя термин приемлем, потому что наше братство тоже союз. Или, скажем, региональные семинары, ну, там, центр России, или там, Кавказ, или, скажем, Средняя Азия. И обычно знакомство, мы всегда делаем знакомство. Хотя друг друга знаем, но знакомство наше – это больше сообщение с мест. Ну, например, я встаю и говорю, что я руководитель молодежи, вот церкви город Краснодар, например, или, скажем, там Москва. Молодежи у нас столько-то человек. И сколько человек регулярно посещает молодежное общение? Ну, например, молодежи по списку 60 человек, молодежное общение еженедельно посещает примерно 20 человек. И вот один руководитель молодежи говорит, из одной очень большой церкви говорит, молодежи у нас 100 человек. Я спрашиваю, а сколько посещает молодежное общение? Он говорит, посещает мало. Сколько, спрашиваю? Ну, очень мало. Вижу, не хочет говорить, но я могу заставить. Все-таки сколько? Он говорит, вы знаете, от 2 до 5. От 2 до 5. Как вы думаете, от чего это зависит? Процент посещаемости. От чего зависит? От того, как кормим. Братья, церковный разбор. Обычно в церквах посещают разбор в лучшем случае 50% членов. В лучшем случае. Если в худшем случае бывает 20, ну, из 100 членов церкви 20 бывает приходят. Я один раз был в одном городе, но имена городов не буду говорить, чтобы не пошла молва какая-то, чтобы не подвергнуться самому нареканию. У меня в одном большом городе была пересадка, в республиканской столице была пересадка на вокзале с одного поезда на другой. И, значит, Утром я приехал, а вечером я должен уезжать на другом поезде. У меня целый день. Ну, я так просчитал, думаю, здесь дом молитвы. Так, я просидел на вокзале, чтобы никому не докучать. Думаю, сегодня среда, наверное, у них разбор. Думаю, сейчас я пойду и побуду на разборе. А я уже был членом этой церкви, и, в общем-то, меня уже чаще знали. Но думаю, я тихонько зайду и у дверей сяду, и посижу со стороны. Вы знаете, друзья, нам трудно, знаете почему? Потому что мы всегда сидим здесь. Мы не можем увидеть настоящую жизнь церкви с последних рядов, других церквей. Вот и здесь, в Сейломе, мы опять будем здесь сидеть. А вот так бы сесть с краешку и просидеть и побыть на разборе. И я так вдохновился этой мыслью, потому что я всегда проводил разбор. Ну так-то у нас неплохо, как мне казалось, неплохо проходят разборы и сейчас, и раньше. И я думаю, вот посмотреть, как у других, ну как опыт для себя. И думаю, я тихонько зайду, сяду и посижу. И меня никто не заметит. Тем более зима, шапку на глаза. Вот. И вы, значит, я в общем, да. И значит, что, друзья, я пришел чуть-чуть с опозданием. Минут на 10 я опоздал. Но меня заметили сразу. Знаете почему? Потому что на разбор пришло 6 человек. И я пришел 7-й. В церкви, где больше 200 членов церкви. Я пришел, а на разборе 6 человек. Поэтому каждый новый человек сразу заметен. И знаете как? Они очень солидно разбирали книгу Откровения. Они поставили стол, и так карта у них. Вот все там, крестики, нолики, вот все там синим, красным. Вот, и сидят вокруг стола. Вот. И усердно Писание разбирают. Книгу Откровения, как там, когда взятие церкви, когда Антихрист придет и все такое. Друзья, в общем-то я скажу, когда людей мы не кормим, люди перестают ходить. В пятницу и в среду, в воскресенье больше, потому что по традиции. А вечером в воскресенье уже опять мало. Вот так оно поэтому и бывает. Поэтому, братья, я скажу, вот вы, руководители молодежи, я вам задаю вопрос, какая посещаемость на ваших молодежных разборах, на ваших молодежных общениях? Если посещаемость стопроцентная, безусловно, не без того, что кто-то не пришел, конечно, такое бывает. Кто-то с работы опоздал, кто-то ногу поранил, или кашлять начал и не пошел, или что-то такое. Друзья, в общем-то, если регулярно у вас посещаемость 70% или 50%, значит, плохо кормим. Плохо кормим. Ожидайте того, что люди пойдут искать, где кормят хорошо. Вот такая моя мысль, это такая общая мысль. Друзья, в этом тексте мы видим, что это же история, просто другой евангелист. Ели все и насытились. Как мы должны работать, чтобы накормить всех? Я на некоторые детали хочу обратить внимание. Читаю стих 4 и 5. «Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему». На что хочу обратить внимание, во-первых, друзья, это видеть людей, и видеть нужду людей. Видеть людей с их нуждами. Какая фраза об этом говорит? «Возведя очи свои, он увидел идущих к нему людей». Мы скажем, а как можно не видеть людей? Можно и не видеть. Знаете как, вот рассеянный человек или озабоченный человек. Мимо прошел знакомый и не заметил. Бывает такое? Или, скажем, пришел в собрание и не заметил новеньких. Или, и вообще почти никого не заметил, потому что, в сердце какая-то тревога, какое-то переживание или хроническая усталость. Много приходится работать, физически или духовно, и мы перестаем замечать людей. Для руководителя, для духовного работника это совершенно недопустимо. Будь ты пресвитер или руководитель молодежи, Друзья, мы должны замечать людей. Но не просто людей, мы должны видеть человека с его нуждой. Посмотрите, как написано. «И проходя, увидел человека, слепого от рождения». А их же 13, так же, да? Не написано, проходя, увидели человека. И проходя, увидел человека. Скажите, а ученики тоже увидели? Или не видели? Видели. Они говорят, учитель, кто согрешил, он или родители, что родился слепым? Значит, они увидели. Но они увидели по-разному. И это не просто игра слов, что увидел человека. Они увидели по-разному. У учеников беспокойство. Ну, это, в общем-то, не беспокойство. Интерес. Кто согрешил, он или родители? А у Христа совсем другой взгляд. Это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Он сейчас что-то будет делать. Их не интересует то, что он завтра будет слепым опять. А у Христа переживания. Я даже скажу, друзья, что очень важно иметь чувствование, как я во Христе Иисусе. Написано, увидев к нему идущих людей, он сжалился. Эта история только в другом тексте. Он сжалился, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Поэтому, друзья, увидеть человека и увидеть человеческую проблему или нужду, радость или печаль, не каждый может. Для этого нужно быть внимательным. Для этого нужно поднять свои глаза. Потому что, вот посмотрите, ну вопросы за бизнес, и на перемене мы о бизнесе говорили. Бывает, человек сильно увлечен земным. Глаза к земле. Глаза к земле. Я ехал на машине, и стоит женщина, руку поднимает. Ну, у нас так, как и раньше, знаете, руку подняла, остановила, дала суд. Вот. Ну, остановился, поднял, подобрал. Ну, я ей трактат побеседовал, адрес пригласил. Она: обязательно приду в воскресенье, обязательно приду на собрание. Ой, вы так хорошо мне рассказываете, и все. Вернее, она, ну, на ты со мной, она старше меня. Вот. Ну, хорошо, я буду рад. Вот. Ну, и прочее. Смотрю, нету ее в воскресенье. Еду опять на машине, недельки через 2-3, опять она стоит. Ну, там деревня какая-то. Я ее раз подобрал. Ну, она не поняла, что это я опять. Я: а, здравствуйте. А что ж вы в собрание не пришли? А, ой, та дочка приехала, там все. Вот, я обязательно приду, Николай, обязательно. Вот, ты не думай, что я обманываю, обязательно приду. Раз. И опять не пришла. Я еду опять, уже месяц прошел. Она опять стоит. Я ее раз подбираю. Вот. А что ж вы в собрание не пришли? Она говорит: ты знаешь, Николай, глаза некогда к небу поднять. Но это люди мирские. У них огороды, деньги, дочка приехала. Друзья, а мы все-таки, мы Божьи служители. Иисус, возведя очи свои. Что такое возведя? Это поднял глаза и увидел идущих к нему людей. И что он увидел, братья? Он увидел, что они голодные. Чтобы увидеть голод и увидеть нужду, нужно быть внимательным. Петр с Иоанном шли в храм в час молитвы 9. И сидит хромой от чрева матери. И написано, Петр, всмотревшись в него, сказал: встань и ходи. Ну, я сокращаю библейский текст, хотя мог бы не сократить. Друзья, но посмотрите, прежде чем Петр сказал: встань и ходи, он всмотрелся в него. Петр, всмотревшись в него. Вот, друзья, нужно было остановиться и нужно было присмотреться. Написано, будем внимательны друг к другу. Друзья, для руководителя молодежи, конечно, очень важно быть внимательным к людям, присматриваться, увидеть нужду или проблему. Кто-то задружил, кто-то полюбил, кто-то кальвинизмом заинтересовался и так. Но знаете, в чем беда? Беда будет, если мы поздно увидим. поздно узнали. Отлучали у нас одного человека. Он впал в блуд, ученик 11 класса со своей учительницей. Но потом мы, да, мы его отлучили, а потом мы узнали, что он с ней долго дружил, целый год. Да, близкие люди к нему знали, но кто-то ему и говорил, что это нельзя, это опасно и так дальше. От служителей, ну, старались как бы не быть предателями и все такое, но человека отлучили. Друзья, кто, как не руководитель молодежи, он должен заметить проблему. Не пришел на молодежное, а потом опять не пришел, а потом сидел с рассеянным взглядом, а потом не поехал куда-то в поездку, а по какой причине, не знаешь. Но кто, как не руководитель, это должен заметить. И даже я бы, друзья, сказал, что мы должны молиться о том, чтобы Бог нам дал внимательный глаз. Это очень важно. Внимательный глаз. Я приведу пример один из своей жизни. У меня один раз был такой случай, меня постигла большая проблема. То есть переживание, в один из дней было очень сильное переживание, очень сильное. И потом было собрание вечером. Ну, у нас и среди недели так немало людей, ну, примерно около 100 человек присутствует на собрании. И вот собрание закончилось, вот, подходит одна сестра, говорит: «Николай, у тебя что-то случилось сегодня?» Я говорю: «А почему вы решили, что у меня что-то случилось?» Она говорит: «Да на тебе лица нет». А эта сестра сидит сзади, на последней скамейке. И вот с расстояния 15 метров, у нас 15 метров зал, она увидела, что на мне лица нет. Ну а кто-то же сидел рядом. Так же, да. А кто-то сидел в первом ряду и прочее. Но никто ничего не знал, да так и до сих пор не знает. Вот. Но я не об этом, друзья, но я о том, что мы должны молиться, чтобы у нас был внимательный глаз, чтобы увидеть человека и увидеть его нужду. Посмотрите, за Павла написано: во время проповеди Павел увидел в глазах его веру для получения исцеления. Помните, да? Это вообще удивительно. Во время проповеди не видеть массу людей и глаза на тебя устремлены, увидеть человека и в его глазах веру. Друзья, я скажу, это дар. Увидеть веру или неверие – это дар. Но в Библии написано: ревнуйте о дарах. И поэтому мое первое пожелание вам, братья, чтобы мы ревновали о даре, увидеть радость и печаль. Увидеть сомнение или веру, увидеть переживание или растерянность. И тогда мы будем знать, что нам делать дальше. Посмотрите, хороший пример – это Христос. О чем это вы дорогой рассуждаете между собой? Помните, да? А дальше что он спрашивает? И от чего у вас печальные лица? От чего у вас печальные лица? Я перехожу дальше. Увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Друзья, вот на этом слове хочу заострить наше внимание. Сам знал, что хотел сделать. Мой второй вывод. Мы должны знать, что делать? Мы должны знать, что делать. Потому что мы Божьи служители. За сынов Иссахаровых однажды хорошо написано в Библии. Написано: сыны Иссахара были люди разумные. Они знали, что, когда надлежало делать. Я поясню, братья, потому что к нам приходят люди за советом. Что мне делать? Рассказывает свои ситуации. Что мне делать? Какой ты дашь совет? К Иоанну Крестителю приходит одна группа людей. Что нам делать? Приходит вторая группа. А нам что делать? Третья группа. А нам что делать? Я восхищаюсь его ответами, друзья. Он дает советы, что они должны делать. И не ошибается. От наших советов зависят судьбы людей. Можно дать неправильный совет и искалечить человеку жизнь. Потому что люди разные и часто серьезные вопросы задают. А мне что делать? И поэтому мы должны знать, братья. Мы должны знать. Написано, от священника ищут ведения и закона от уст его. А дальше как? Потому что он вестник Господа Саваофа. Очень часто руководители молодежи становятся пресвитерами. Вы знаете, по статистике почти каждый пресвитер когда-то был руководитель молодежи. Поэтому мы начинаем стажироваться вот в школе служителей, становясь руководителями молодежи. Хотя не всегда, я не хочу вам внушить, что вы все будете пресвитерами. И вы будете потом разочаровываться, когда мое пророчество не сбудется. Да? Друзья, тем не менее, я тоже был руководитель молодежи очень долго. Я был пресвитер церкви уже, и все равно оставался руководитель молодежи, хотя это не очень хорошо было, но в силу обстоятельств так было, друзья. И я скажу, что бывает руководитель молодежи, молодежь, если уважают, делают попытки даже исповедоваться, и даже какие-то серьезные секретные вещи рассказать и спросить, а что мне делать? И плохо, если мы не знаем. Плохо, если не знаем. Хотя, если не знаем, мы должны быть честными, сказать, я не знаю, пойди к пресвитеру. Или вот, ну, или помочь встретиться. А бывает, друзья, знаете как, если у нас отношения с Богом, если я вестник Господа Саваофа, я понимаю его волю, я могу сказать, тебе надо вот так поступить. Вот и бывает, и не надо служителя загружать, потому что есть вопросы, когда руководитель молодежи может помочь сам. Поэтому, друзья, в Библии написано, Иаков пишет, у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога. Для того, чтобы давать совет людям, нужно самим знать, что делать. Нужно иметь от Бога мудрость. И поэтому, если нету, если мы не знаем, что делать, надо молиться. Один человек сказал, мы не знаем, что делать. Помните, кто сказал? А дальше он что сказал? Но к тебе, отче наш, это Иосафат. Когда пошло войско большое на него, мавитяне, аммонитяне, и жители горы Сеира, кажется, их было очень много, и Иосафат не знал, что делать. И он встал на колени в храме и сказал эти знаменитые слова, Господи, мы не знаем, что делать. Страшная ситуация, когда мы не знаем, что делать. Но к тебе, отче наш. И поэтому, друзья, бывает такое, что я не знаю, но если я молюсь и все, вот, то Бог даст совет, Бог даст ответ, что делать. Это очень важно, друзья, чтобы мы и молились, имели мудрость от Бога, чтобы мы знали, что мы должны делать. И воины придут, спросят, и фарисеи придут, спросят, и простые люди, и мы должны сказать. Дальше. Сам знал, что хотел делать. А Филиппу говорит, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Братья, вот теперь у меня к вам вопрос. Зачем Христос у Филиппа спрашивает, где купить хлебов? Посмотрите, как интересно. Филипп говорит, где купить хлебов, чтобы их накормить? Ибо сам знал, что хотел делать. Зачем Филиппу такой вопрос задает? Как будто неискренно, да? Как будто, ну, как будто так вот, ну, обнажить наготу Филиппа. Вот ты не знаешь, а я знаю. Как вы думаете, зачем Христос Филиппу задает такой вопрос? Где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Разрешается вопросы задавать, да? Как вы думаете? О, хороший ответ, друзья. Чтобы Филипп начал тоже думать. Если сокращенно сказать, ну как бы сказать журнальной фразой, Христос ищет сотрудников, чтобы Филипп тоже начал думать, где взять хлебов, чтобы их накормить. Филипп говорит, я не знаю, где взять хлебов. И вдруг Андрей говорит, Здесь у одного мальчика есть 5 хлебов и 2 рыбы. Вы знаете, друзья, похоже, что Андрей уже думал об этом, да? И уже просматривал, у кого что есть. И заметил. Кстати, я думаю, что Андрей был внимательный, потому что заметил 5 хлебов и 2 рыбы у мальчика. А сколько было людей? 5000 только мужчин. А в наших собраниях больше мужчин или женщин? Женщин и детей, да. Поэтому 5000 только мужчин. А сколько еще было женщин и детей? И Андрей заметил у мальчика 5 хлебов и 2 рыбы. Друзья, очень важно, но сейчас об этом потом, ну, чуть-чуть за 2 рыбы и 5 хлебов попозже. А сейчас о чем хочу, это искать сотрудников. Искать сотрудников. Если руководитель делает все сам, сам думает, сам планирует и сам делает, он обкрадывает себя и других. И других. И тогда получится, знаете как? Ну, как я уже сказал, я был пресвитер и руководитель молодежи. Хуже некуда. Если бы у нас было 5 пресвитеров, и я один из них, и руководитель молодежи, это нормально. Вот Павел рассказывал, что руководитель молодежи, он же был пресвитер. И неплохо. Но если в церкви один пресвитер, и он же руководитель молодежи, наверное, не искал сотрудников вовремя, чтобы передать тогда, когда и тебя рукоположили, ну и так дальше. Поэтому вот здесь, друзья, такой Христос говорит, где нам купить хлебов? Он ищет сотрудничество. Он хочет, чтобы Филипп начал думать, Андрей и Матфей, чтобы они начали думать, как накормить, чтобы переживали все. Что касается руководителей молодежи, друзья, нам приходится составлять программы, нам приходится организовывать какие-то поездки. Ну, например, у нас в церкви наметили поездку в поход с ночевкой. И у руководителя молодежи возникла проблема в семье. Он не может ехать. К походу готовились долго, и теперь он не может ехать. Молодежь его любят и говорят, без тебя не получится. Очень плохо и так дальше, и так дальше. Друзья, но если есть помощники, он поручит помощнику. И помощник справится, может, и не хуже его. Это иллюзия, думать, что лучше нас никто ничего не делает. Помощник может справиться не хуже его. И ущерба не будет. И поэтому, братья, конечно, мы должны искать сотрудников. Я когда сюда ехал, думал, что людей будет, 20 человек. Ну, что я имею в виду? Я же так представляю, сколько здесь церквей у вас. И где молодежь есть, а где нет. В общем-то, я ориентируюсь по Америке. Ну, думаю, 20 человек. Посчитал 60. Неплохо. Значит, руководители приехали с помощниками. Неплохо. Друзья, и вместе мы должны делать. Потому что если вместе, успех будет выше. Успех будет выше. Составить программу, собрались вместе, попланировали. Вот, сегодня провел беседу я, а завтра ты проведешь беседу. И будет разнообразие. Когда делает человек все один, допустим, он хороший проповедник, братья. Прекрасный проповедник. Но люди его слушают целый год. Они его слушают на своих молодежных. Они его слушают в воскресенье проповеди. Они начинают предвидеть, что он сейчас скажет даже. Они начинают понимать его образ мыслей. Они уже точно знают, где он делает неправильное ударение. И все, они все. Друзья, это плохо. Мы должны разнообразить нашу работу. Но разнообразить нашу работу мы можем, если есть сотрудники. Откройте Деяния апостолов и посмотрите, сколько у Павла было работников. У профессионального миссионера, обученного и в школе Божьей, и в школе Гамалиила. Написано, до Асии его сопровождали. Там и Сосипатр Пиров, и Аристарх Македонянин, и Тихик и Трофим, и Гай Деревянин, и, ну и кого там только нету. Группа, у него были сотрудники, он их искал. В Коринфе нашел Акилы и Прескилы, дошел до Дерви и Листры Тимофея нашел. Он искал работников, и поэтому они работали вместе. Даже когда был в вузах Павел, он был не один. И Тимофей был, и Лука был, и другие. Были сотрудники. Поэтому, братья, мое вам пожелание. Если у вас нету серьезного помощника или помощников, нужно поискать. Написано, пришел в Коринф и нашел там некоторого иудея именем Прескилы и жену Акилы. Слово «нашел» говорит о неслучайной встрече, о том, что он искал. Он искал. Поэтому помощников нужно искать, сотрудников надо искать. И поэтому, когда придет время оставить служение, или кто-то надумал уехать в Россию, или переселиться в Индиану, или в Колорадо куда-нибудь, и так дальше, будет у вас человек, который вас заменит. И он будет работать, и ущерба для молодежи в этом случае не будет. И дальше, друзья. Читаю дальше. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь у одного мальчика и 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Друзья, заканчивая тему о сотрудничестве, велите им возлечь. Ученики занимались этим вопросом, чтобы возлегли. Затем Христос будет ломать хлеб, они будут разносить. Работать будут все. И ученики будут работать не меньше, чем Христос. Ломать было трудно, друзья. На 10 тысяч человек преломить хлеб я преломляю на 200 человек с сотрудниками. Вы преломляете на 50, здесь есть служители, или на 30. Друзья, Христос преломлял на 10 тысяч человек. А ученики сначала рассаживали, а потом разносили. Работали вместе. И даже те, кто ели, часто не знали, откуда хлеб, братья. Но представьте себе, кто-то сидел там далеко и не видел, кто ломал. Он видел корзину и видел Петра, который подает ему хлеб. И благодарен был не Христу, а был благодарен Петру. И нормально, братья, и нормально, потому что работали все. И поэтому насытились все, когда вместе работаем. О сотрудничестве я закончил. Друзья, теперь о порядке. Велите им возлечь. В другом тексте даже написано, как возлегли. Вы помните, рядами по сколько человек? По 50 и по 100. Скажите, а зачем это нужно, вот это рядами по 50 и по 100? Неужели нельзя было накормить иначе? Зачем это? Ведь рассадить это нелегко людей. Вот нас, мы фотографироваться, на сколько времени рассаживали 50 человек, да? А 10 тысяч рассадить? Скажи, для статистики, чтобы посчитали, да? А ради статистики я бы не рассаживал. Это слишком большая работа ради статистики, чтобы потом 1 января отчет на членское провести. Друзья, чтобы накормить всех, там, где нету порядка, всех не накормишь. Мы скажем, к казанам в очередь, к этому казану братья, к этому сестры. А кто-то постеснялся. Он постеснялся попросить добавку. И просто постеснялся. А когда люди рядами, тогда порядок, братья. У духовного руководителя во всем должен быть порядок. Для того, чтобы накормить всех. А говоря о порядке, братья, скажу. Очень важно, если у нас имеет место планирование. Я когда-то о планировании говорил на семинаре руководитель молодежи. Что такое планирование? Ты должен знать, о чем будешь говорить через неделю. и о чем будешь говорить через месяц. Я скажу, братья, если ваша работа молодежная ведется без программы, она идет на ущерб. Это ущербная работа. Я имел опыт работы и с программой, и без программы. Ну, например, программа на год. Лучшие моменты моей работы с молодежью, когда я был руководителем молодежи, это были те моменты, когда у меня была программа. Ну, например, тематика «Новая жизнь во Христе». Продолжительность на год. Темы, названия тем, конспекты бесед и все прочее. Я знал, о чем буду говорить через 2 месяца. Во-первых, легче, братья. Во-первых, легче. Когда есть тема, решено половину проблемы. Решено половину проблемы. Когда темы нету, у тебя в субботу молодежная, ты в пятницу судорожно будешь думать, о чем ты будешь завтра говорить с молодежью, если нету программы. А если программа есть просто, ты уже в понедельник можешь распределять, кто будет говорить, как, что, о чем ты скажешь и так дальше. Если есть программа. Друзья, программа – это к теме порядок во всем. По 100 и по 50. И поэтому лучшее время моей работы, когда у меня была программа. Пусть даже какой-то учебник не мной составленный. Или программа мной составлена в кругу сотрудников. Вот так мы сели втроем и просидели несколько часов и сделали первый скелет. Собрались завтра и немножко этот скелет обработали. Потом опять собрались. И у меня программа на год. Братья, я составлял программу для работы в братстве по молодежной этой самой, ну, молодежной работе. Когда мы работали над программой и когда была программа, это были хорошие моменты нашей работы. Даже в проповедническом служении, братья, ну, например, я составил 10 тем проповедей. 10 тем, и я спокойно, я уже радуюсь. Я сегодня проповедь сказал, и говорю, братья и сестры, следующая моя проповедь будет на такую-то тему. И народ знает мою следующую проповедь, они уже ждут. Завтра он будет говорить об этом. А следующая моя проповедь будет об этом. И все легче работать. Тематика, будьте совершенны. Новая жизнь во Христе. Самая-самая разнообразная тематика. Поэтому, братья, порядок во всем – это программа. Если вы работаете без программы, ваша работа плохая. Вы скажете, откуда ты знаешь? Знаю. Там, где без темы работа, без программы, там нету цели. Там нету целеустремленности, потому что цели нету. Эта работа плохая. Друзья, еще что имею в виду порядок во всем. Элемент частный. Для того, чтобы беседа прошла хорошо, людей надо правильно рассадить. Христос людей, прежде чем накормить, рассадил. Вы знаете как? Мне говорят, Николай Иванович, проведешь беседу с молодежью? Ну, почему не провести? Проведу. Вот. Ну, молодежь посадили, вот, ну, хор. Вот так вот сидит молодежь, вот как хор сидит. Я внизу стою с Библией, и я провожу беседу. Это неудобная форма проведения беседы молодежи. Вы знаете, друзья, это детали малозначительные, как вам кажется, но это только кажется. Удобное помещение и удобно людей рассадить, чтобы видеть всех. Если руководитель молодежи видит не всех, они сидят как на параде при галстуках и вот так вот лесенкой, друзья. В общем-то, это неудобно. Это неудобно. Поэтому мой вам совет, чтобы молодежная беседа хорошо прошла, рассадите людей, чтобы они все были перед вами. Чтобы увидеть того, кто сидит сзади, в заднем ряду и в переднем ряду. Вы увидите человека с рассеянным взглядом. И зададите ему вопрос, Николай, а ты как думаешь по этому поводу? Алена, а как ты думаешь? А какие у тебя есть мысли? А было ли у тебя в жизни что-нибудь похожее, о чем мы говорим? Вы сможете заинтересовать того, кому не интересно. Но для этого нужен порядок. Для этого нужен порядок. Правильно рассадить. Друзья, в наших церквах есть категории людей, которые остаются голодными. Ну, например, что это за категория? Во-первых, дети. Жалко бывает детей. Мы сердимся, что они плохо себя ведут. Они немножко шевелятся, балуются. Балуются на молитве, балуются на собрании. Один раз на молитве один мальчик вот берет ногу впереди стоящего на коленях и крутит по часовой стрелке. Я смотрю, он ногу мальчика крутит по часовой стрелке. Но он балуется. Я гневаюсь, хоть на молитве шумнуть на него. Но нельзя. Друзья, а почему? А потому что 2 часа сидеть, слушать то, что не понимаешь, и ни один проповедник в их сторону часто даже не посмотрит. Не говоря о том, чтобы рассказать какой-нибудь детский рассказ для детей. Или для молодежи. Не молится молодежь в церкви, бывает слабо слушает, или на наших молодежных общениях. Поэтому, братья, мы должны иметь порядок в наших программах, иметь порядок в нашей личной жизни, иметь порядок в дисциплину нашего посещения молодежных общений, не только молодежных. Вот. И тогда ели все и насытились. Ели все и насытились. Дальше читаю. «И раздал ученикам, и ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, сказал ученикам, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Это тоже порядок, братья. Кстати, попутно молодежь побыли, там на общении банки, склянки и все такое. «И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся от тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, удалился». Братья, следующее, на что хочу обратить внимание, это смирение. Христа хотели взять и сделать царем, но чудо потрясающее, накормили 10 тысяч человек. Он удалился. Удалился от славы, удалился от похвальбы. Бывает, у нас неплохо получается. И нас начинают хвалить, и нами восхищаются. Какая наша реакция? Христос удалился. Написано, смирил себя, был послушным даже до смерти, смерти креста. Написано, думайте о себе скромно. Думайте скромно. Друзья, если мы научимся скромно думать, научимся скромно говорить, и научимся скромно себя вести. Откровенно скажу, бывает, когда руководитель молодежи, и не только, ведет себя нескромно. Откровенно ищет славы человеческой. Откровенно он выпучивается. И здесь, и там, и везде он мелькает. И напрашивается на похвальбу. Ну как у меня сегодня проповедь получилась? Ну он ожидает, что ему... Вы знаете, один брат посетил одну церковь. Вот, ну, там служитель такой мудрый и такой смекалистый очень. Ну, проповедь сказал, 40 минут. Ну, ждал после собрания, что тот его похвалит, а тот не хвалит. Ну, он спрашивает, ну, как у меня получилось? А тот ему говорит, хуже некуда. Ну, мне было смешно. Я был почти свидетель этого разговора, говорит, хуже некуда. Братья, возможно, у нас хорошо получается, и мы неплохие проповедники. И у вас большая группа молодежи, и вы образцом. Вот. Мы должны научиться о себе скромно думать. Написано, Бог смиренным дает благодать. Быть хорошим руководителем – это благодать. Хорошо проведенное общение – это благодать. Покаяние на молодежном общении – это благодать. Хорошая проповедь, призывна или не, или поучить, это благодать. Друзья, Бог смиренным дает благодать. Поэтому мое пожелание, почти последнее, еще одно только будет, чтобы мы старались быть смиренными. А гордым Бог противится. Друзья, неплохой царь был Саул. Неплохой. И успешный. Девушки пели «Саул поражал тысячи, Правду пели или нет? Правду пели. Саул поражал тысяч. Но жизнь его, она закончилась бесславно. Плохо закончилась. Бог его отверг. Бог его отверг. Почему? Потому что, когда девушки пели, что «А Давид десятки тысяч», ему было прискорбно. Хотя можно было бы порадоваться, но это же, во-первых, зять, это мой зять. Это же неплохо, когда зять десятки, зять лучше меня. Вот у меня зять строитель. Он соображает во многих вопросах, как я на 0,5% по сравнению, чем с ним. Ну, неплохо, да. Ну, лучше, если зять хороший проповедник или служитель, лучше. Друзья, если наш зять обгоняет, можно порадоваться этому. А Саулу было прискорбно. Он копье бросал, чтобы его убить. И Бог его поразил. И Бог его поразил. Поэтому мое пожелание, друзья, чтобы мы старались быть смиренными. Не выпучивались, скромно о себе говорили, но еще лучше, чтобы мы умели о себе скромно думать. Кажется, Христа хотели сделать царем, но и неплохо. Весь мир христианским станет. Команды только давать будем, чтобы они каялись. Не призывать к покаянию, а будем давать команду. И весь мир станет христианским. Он удалился. От того, чтобы его прославлять, он удалился. И последняя мысль у меня, братья. Куда он удалился? Дэниел, куда он удалился? Ты человек внимательный. Кто заметил, братья, куда он удалился? На гору. Напрашивается ассоциация с другими текстами в пустыню. Один. Нет, он удалился на гору. Но для чего? Не буду даже объяснять, друзья. Но знаете, что мне нравится? Написано, опять удалился на гору. Один. Кажется, знаете, успех, ну вот успех в служении, неплохо побыть вместе, проанализировать, или что-то хорошее скажет про нас и так дальше. В машине и прочее. Друзья, он от славы удалился опять на гору. Друзья, время, проведенное на горе, многие проповедники говорят, что это залог успеха нашего служения. За себя скажу, братья, что вот как, когда предстоит какой-то труд большой, да, я переживаю, я молюсь. И переживаю снова и снова молюсь. Но служение закончилось. Ну, кажется, все. Только Господи, спасибо, благодарю тебя. Но он после служения, после потрясающего успеха, он опять пошел на гору, чтобы поблагодарить Отца Небесного, и не просто в короткой молитве на 30 секунд. Поэтому, братья, пусть нас Господь благословит, чтобы мы и молиться умели на горе, чтобы мы умели смиряться. И Бог нам будет давать благодать, видеть людей с их нуждами. И Бог будет давать нам способность знать, что делать, как их накормить. И Господь будет преломлять то немногое, что мы имеем, а мы будем раздавать, и будет успех. И люди будут есть и насыщаться. И на следующий разбор придут все. Но, может быть, Анюта не придет, потому что у нее в институте экзамен. А придут все, если люди будут насыщаться на наших общениях. Тогда мы будем знать, как помочь, и благодать Бог будет давать, чтобы помочь. Друзья, бывает ситуация, когда мы помочь не можем. Вообще это трудно видеть проблему, а силы нет. Один раз мы ехали на машине с Ефремовым Геннадием, ехали в Белоруссию, и авария. Буквально за 30 секунд до того, как мы подъехали, мы первые подъехали, столкнулись две машины и вспыхнули. И огромный факел, ну метров 5 высотой, громадный факел. И в обоих машинах полные машины людей. И люди кричат, и люди кричат. И на наших глазах они превращались в пепел. Вообще, братья, я скажу, страшно, когда ты не способен человеку помочь. Это страшно. Это страшно. Тем более в духовных вопросах. В духовных. к этому, друзья, пусть нас Господь благословит, вот, и даст нам благодать. А для этого мы будем смиряться и будем больше молиться. И Он будет давать благодать и способность людям помогать, людей кормить, формировать из них небесных жителей. Пусть имя Господне прославится через наш труд. Аминь. Помолимся.